Мирвам в наступившем новом 2021 году, возлюбленные наши радиослушатели. С новогодним эфиром в студии Семейного радио мы вновь с вами, дорогими, по величайшей милости Божией, благословивший венец 2021 лета от Рождества Христова. Куда, Господи, я пришел из своей вечности, Ты вызвал меня не на бессмысленное существование, но для преодоления ускользающего времени. Ты был моим утешением в утробе матери моей, когда незнаемое проникало в меня звуками и голосами. Я слышал биение сердца матери, но еще не сознавал ни себя, ни своего окружения. Ты дал мне это тело наследие родителей моих и подарил душу Твое наследие и чудесный дар Твой. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, дорогие, новогодними сердечными пожеланиями духовного благодатного мира, тихого уюта и теплоты семейного очага, душевного покоя с умиленной отрадой до сладчайшей радости в эти чудные, прекрасные предрождественские святые дни нового 2021 года. Господь дал нам прожить до конца еще один год нашей жизни, и мы вступили в этот Новый год провозглашая нашу веру не только в Бога вообще, но в то, что мы верим в это Царство Божие, которое должно прийти сначала неприметным образом в души наши, а потом через нас и приметным, славным, победным образом для всего мира, говорит митрополит Антоний Суржский в своем слове на Новый год. Что же мы можем сделать в наступающем году для того, чтобы это Царство воссело в наши сердца, проявилось в нашей жизни через край и перелилось в жизнь других, охватило шире и шире, как пожар, как занявшаяся заря, окружающий нас мир. Мы должны войти в дух этого Царства. Мы должны переоценить те ценности, которыми мы живем вместе с миром, не живущим этим Царством. Пока мы вместе с миром будем жить страхом, жадностью, ненавистью, пока мы будем искать того, что нам дает радость, а не того, что другим дает жизнь, до тех пор мы бессильны будем строить Царство Божие, потому что Божие Царство — это Царство любви. А любви у нас мало, и тогда понятно, почему так чужды для нас те самые яркие черты, которые мы находим в раннем христианстве и которые пророчески нам показывают последнее время ожидания смерти с любовью, с радостью, с надеждой. Как говорит апостол Павел, «Жизнь для меня Христос, а смерть — приобретение». Пока мы этого не в состоянии сказать, мы можем с уверенностью, с плачем признаться в том, что мы еще живем обезбоженной жизнью, обезбоженной землей, что сердце наше не там, где наше будущее, а там, где лягут наши кости и где будет только прошлое. И вот в этом году перед нами лежит время еще не тронутое, время, которое перед нами расстилается, как снежная равнина, чистая, незапятнанная. Мы можем вступить в эту равнину и можем начать идти твердой стопой веры, то есть безграничного, совершенного доверия к Богу с надеждой, что все будет не по-нашему, а по-Божьему. И с любовью посильной войдем в этот год с покаянием искренним. А покаяние не значит плач о прошлом только. Это ужас перед разрушением, которое мы произвели в прошлом, и резкий поворот лицом к Богу с тем, чтобы идти к Нему, как Петр пошел по волнам, пока он глядел только в лицо Господне, не обращая внимания на разбушевавшееся море. Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, когда ты будешь пьянствовать первый день, говорит святитель Иоанн Златоуст. Но если и в первый день, и в каждый день будешь делать угодное Богу, день бывает худ или хорош не по своей природе, потому что день ото дня ничем не разница, но по нашему усердию или беспечности. Если ты сделал добро, то день для тебя хорош, а если ты согрешил, то худ и неразлучен с наказанием. Если ты будешь так рассуждать и так настраивать себя, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь год для тебя будет счастлив. А если ты, не заботясь о добродетели, будешь ожидать радости для души своей от начала месяцев и исчисления дней, то не будет тебе ничего доброго. Святитель Иоанн Златоуст. Господи, чего же требует от нас небо и вечность? И на что потому самому должно быть употребляемо все земное и временное? Спрашивает святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский, в своем слове на Новый год. Небо и вечность, в кои всем нам должно вступить, требует, братья, от всех нас нашего исправления, очищения, обновления, усовершения, то есть духовного обрезания. Нет нужды искать далеко причин сего требования, стоит только взглянуть на нас самих и нашу природу, и тотчас видишь, как оно справедливо и необходимо. В самом деле, мы все явно зачинаемся в беззакониях и рождаемся во грехах. Уже ли сей наследственной порчи перейти нам в вечность? Но она и там составила бы для нас вечную тяжесть, посему должна быть исправлена здесь. Мы в продолжении жизни нашей впадаем в различные пороки, увлекаемся многими страстями. Уже ли с ними явиться нам и в сожительство чистых ангелов пред лице нашего Создателя? Но это покрыло бы нас вечным стыдом там, осквернило бы небесное жилище наше. Посему все наши пороки должны быть искоренены здесь, страсти подавлены здесь, зло и растление греховное очищено здесь. Посему, доколе есть время, надо породеть о своем исправлении, очищать себя от всякой скверной плоти и духа, отвергнуть все недостойное неба и вечности. Действия болезненные, занятия трудные, работа продолжительная. Для сего нужно сражаться с миром и с собою, отрекаться того, что наиболее влечет к себе, делать насилие своему уму, воле и сердцу. Но как быть? По падению нашим, это единственное средство достигнуть цели бытия нашего, необходимый путь к блаженной вечности и самый надежный способ к обновлению нашего существа, к вступлению в новые и никогда не скончаемые лета благодати, мира и единства. В самом деле, братья, в новом лете произойдет вокруг нас и с нами много нового, но все и в нас, и вне нас новое нисколько не обновит нас, не приблизит к цели бытия, не доставит истинного совершенства без исправления нашего сердца, без обновления нашего духа, без очищения нашей совести, без духовного обрезания. Ты получишь новое достоинство, звание, власть, но если на сей высоте не отложишь прежней низости чувств, высокомерия и презорства, то все скажут о тебе: он тот же, также надменен, жесток, притеснителен, низок. Ты вступишь в новые связи, в новую приязнь, родство, но если не отложишь прежней холодности, строптивости, небрежности о благе ближнего, то самые друзья и кровные будут говорить: он тот же, та же нелюбовность, то же лукавство, то же самолюбие, раздражительность, беспокойный дух. Ты поселишься на новом месте, перейдешь в новый дом, но если с тобой перейдут и худые привычки, ежели новые стены будут видеть прежние измены долгу и совести, то это переселение прежнего зла, новоселье, греха. Все эти и подобные новости не обновят нас, если сердце останется ветхим, если ты пребудешь в грехе. Напротив, если через истинное покаяние отложим дела темные, возобновим и утвердим в себе решимость жить богоугодно и праведно, то хотя бы во внешних отношениях наших не произошло никакой перемены, и мы не приобрели ничего нового, все будет для нас ново, потому что мы сами будем новы. Каждый, знавший наши слабости, нашу нечистоту и грехи, и не видя их в нас, скажет: нет, он совершенно не тот, что прежде. И нам время дается на то же самое, на что употребили его святые, на очищение своего сердца, на обновление духа, на покаяние и добродетель. И будем же выпускать сей истины из нашей памяти, и с началом Нового года начнем усерднее пищись об исправлении нашего существа, ибо нужнее и полезнее сего дела для нас нет и быть не может ничего. Аминь. Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу новогоднюю, первую в этом наступившем 2021 году, дорогие радиослушатели, словами богомудрых пастырей, святителей на Новый год. Вот очень сильное увещание на Новый год святителя Игнатия Брянчанинова. Последуем Христу, смиримся подобно Ему, не откажемся прослыть льстецами и умоиступленными. Не пощадим чести нашей, не отвратим лица от заплевания и ланит от заушения. Не будем искать ни славы, ни красоты, ни наслаждений, принадлежащих миру сему. Совершим земное странствование, как странники, не имеющие где главу подклонить. Примем поношение, уничижение и презрение от людей, как неотъемлемые принадлежности избранного нам пути. Будем явно и тайно бороться с помыслами гордыни, всеусильно низлагать эти помыслы нашего ветхого человека, ищущего оживить свое «я» под различными правдоподобными предлогами. Отвергнем ропот, отвергнем жалобы на судьбу нашу, отвергнем сердечную печаль и тоску, от которой слабые души страдают более, нежели от самых скорбей. Стремящийся последовать Христу и быть сонаследником Его, должен быть ревностным подражателем страданий Его. Любящие Христа и последователи Его обнаруживают и доказывают свой сокровенный залог тем, что претерпевают всякую неспосылаемую им скорбь не только с благодушием, но и с усердием, и с ревностью, и с радостью, и с благодарением, возлагая на Христа все упование. Святитель Игнатий Брянчанинов. Почему один день лучше другого, тогда как каждый дневной свет в году исходит от солнца? Спрашивает премудрый Сирах. Они разделены премудростью Господа. Он отличил времена и празднества. Некоторые из них Он возвысил и осветил, а прочие положил в числе обыкновенных дней. И все люди из праха, и Адам был создан из земли, но по всеведению своему Господь положил различия между ними и назначил им разные пути. Одних из них благословил и возвысил, других осветил и приблизил к себе, а иных проклял и унизил и сдвинул с места их, как глина у горшечника в руке его, и все судьбы ее в его произволе. Так люди в руке сотворившего их, и Он воздает им по суду своему, как напротив зла добро и напротив смерти жизнь, так напротив благочестивого грешник. Так смотри и на все дела Всевышнего, их по два, одно напротив другого, премудрый Сирах. Thank you. грешникам Новый год, а начинающим прилично слово «покайтесь», говорит святитель Тихон Задонский. «Покайтесь, и так, празднуя грешникам, говорю, Господне, по плоти обрезанье, обрежьте сердца ваши от похоти лукавых, отсеките страсти бесчестия, а совершая память великого Учителя, который и словом, и делом приводил всех к покаянию, послушайте Его учение, покайтесь». А Новый год, начиная новую, начните жизнь, покайтесь. Доселе Бог преблагой вас терпел, ожидая вашего обращения, терпел, что вы его не слушали, что вы закон его разоряли, а впредь серпит ли, не знаю, и ничего о том не говорю, а только предлагаю грешникам, не кающимся, слова самого Бога. Христос Бог, когда пришли некие и сказали Ему о бедствии Галилеян, кровь которых Пилат смешал с жертвами их, так сказал им: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская, побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Итак, убойтесь, грешники, гнева Божия, покаетесь, да не погибнете. Обратитесь, пока из-за лука своего натянутого стрел не испустит, прибегните со слезами к нему, пока еще терпит. Покайтесь, обновитесь, Новый год начиная. Се ныне время благоприятное, се ныне день спасения. Святитель Тихон Задонский. Все ближе и ближе, дорогие радиослушатели, мы приближаемся к великому празднику Рождества Христова. И нынешний воскресный день — это последний воскресный день перед Рождеством Христом, неделя, которая именуется Церковью неделею святых Отец. Но прежде чем мы перейдем к повествованию воскресного литургийного Евангелия этой недели, хотелось бы несколько слов еще об одном удивительном пастыре, который жил в позапрошлом веке, но, тем не менее, очень известный по всей России. Это был всероссийский пастырь. Это святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, память которого Святая Православная Церковь чествует в нынешний субботний день 2 января. По старому стилю 20 декабря. Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился 19 октября 1829 года. В роду его отца были священники на протяжении 350 лет. По рукоположению молодой священник был назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта. Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом и так далее. Благотворительная деятельность отца Иоанна исчислялась миллионами рублей в год. Отец Иоанн совершал литургию каждый день. По молитвам отца Иоанна стали происходить чудотворения. Люди тянулись к нему сначала десятками, затем сотнями и тысячами. На исповеди, длившейся по 12 часов, приходило до 6 тысяч человек. Такого влияния на все слои русского народа, какое имел отец Иоанн, не было ни у кого. 9 декабря 1908 года отец Иоанн совершил последнюю литургию, а утром 20 декабря тихо предал свой дух Богу, похоронен в Нижнем храме, основанного им в 1900 году Иоанновского женского монастыря на реке Карповке в Петербурге. В 1839 году Иоанн был отдан в Архангельское приходское училище. Учеба шла крайне туго, он был последним учеником. учеником. Скорбя о неуспехах, которые сильно огорчали бедных родителей, отрок Иоанн обратился за помощью к Богу. Во время ночной молитвы упал на колени и горячо просил вразумления. О том, что произошло дальше, мы знаем из автобиографии. Словно пелена спала с ума. Учеба пошла легко, и после окончания курса он был в числе первых учеников переведен в Архангельскую духовную семинарию. Успешно окончив ее в 1851 году, был принят на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. Для материального поддержания студента Сергиева ему было предоставлено место писаря в академической канцелярии. Нередко Иоанн Сергиев молился в академическом саду. Однажды он задремал и имел видение. Он увидел себя подъезжающим к храму, когда по окончании в 1855 году Академии ему было предложено место священника Андреевского собора в Кронштадте, он увидел наяву ту церковь, которая была ему открыта в видении. Праведная жизнь и духовные подвиги снискали отцу Иоанну Кронштадтскому благодать творить чудеса. В 1882 году княжна Шаховская была в безнадежном состоянии из-за общего заражения крови. Она уже не могла подниматься с одра. Ночью она видела отца Иоанна и сказала об этом своему отцу. Лечивший княжну профессор Сергей Петрович Боткин, знаменитый терапевт, встретил отца Иоанна просьбой помочь ему. После молитвы больная успокоилась. На другой день отец Иоанн приехал со святыми дарами и причастил умиравшую. Она уснула, проспала 6 часов и встала совершенно здоровой. Жила она после этого еще полвека. Вероятно, святой Иоанн имел откровение о дне своей кончины. Он несколько раз спрашивал, скоро ли 20 число. Последние дни были в забытии. Был он в забытии. 18 декабря, придя в сознание, спросил, какое число. Получив ответ, произнес: «Ну хорошо, значит, еще 2 дня». И утром 20 декабря 1908 года душа его отошла ко Господу. Бегая такого образа жизни, чтобы жить только животными побуждениями и желаниями, чтобы спать да есть, да одеваться, прогуливаться, потом опять пить, есть и гулять, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Такой образ жизни, наконец, совершенно убивает духовную жизнь человека, делая его земным и земляным существом, между тем, как христианин и на земле должен быть небесен. «Покайтесь, приближибося Царствие Небесное, Отче наш, иже еси на небесех». Надо больше читать Слово Божие, молиться дома и в храме, и на всяком месте, больше, разумеется, внутренне, чем наружно. Размышлять о Боге, о творении, о назначении и предопределении человека, о промысле, об искуплении, о неизреченной любви Божией к роду человеческому, о жизни и подвигах святых Божьих человеков, разными добродетелями угодивших Богу и прочим, также поститься, испытывать свою совесть, каяться искренно и глубоко во грехах своих». А вот возлюбленный близок праздник Рождества Христова, продолжает далее святой праведный Иоанн Кронштадтский. Позаботимся, как бы встретить его по-христиански, духовно. Наперед знаю я, как вы намерены его встречать. Вы скоро отправитесь на торжище и будете там пищись и молвить о мнозе, о многоразличных яствах в празднике, или будете заботиться только о том, как бы украсить тело свое праздничными одеждами, а одно только нужно — размышление же о том, как бы усладить в предстоящий праздник душу свою брашном духовным, как бы украсить его мыслями светлыми, словом, как бы достойнее встретить и проводить праздник. И в голову редко кому приходит, а ведь брашна-то возлюбленные всегда с нами, и одежды-то наши также всегда с нами, а праздник Господень не всегда, поэтому о брашне и одежде не много будем заботиться, а позаботимся быть готовыми встретить Пречистого Небесного Царя, позаботимся же о достойном духовной встрече наступающего праздника. Давно уже мы поем «Христос рождается» и поем для того, чтобы заблаговременно вникнуть нам в великую тайну воплощения Сына Божия, познать, для чего Сын Божий сошел на землю, для чего воплотился от Духа Святого и Марии Девы и стал человеком, не переставая быть Богом. Для чего же? «Сего ради высокий Бог на землю сниди, да нас на небеса возведет», говорит Святая Церковь. Запомните же все и углубите в сердцах ваших эту мысль, что Сын Божий сошел на землю для того, чтобы нас спасти от греха и смерти вечной и возвести на небо, туда, где вечная жизнь и вечное блаженство. А если Христос сошел к нам для того, чтобы нас возвести на небо, то и мы должны заблаговременно чаще возноситься туда мыслями и сердечными желаниями и отрешаться душами своими постепенно от всего, что привязывает нас к земле, к этой стране изгнания, в которой мы так много искушений, бедствий, болезней, скорбей в нашей жизни при всей ее скоротечности, где видим одни грехи и соблазны, и смерть со всеми ее ужасами. Итак, прежде чем настанет праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, украсим души свои трезвенностью и чистотой сердец наших, чтобы, когда с небес явится Христос, достойно встретить Его рождение. Будьте же внимательны к себе. Вот скоро Христос будет на земле. Вознеситесь тогда мыслями и сердцами от земли к Богу и весельем воспойте великое таинство Рождества Бога-человека. Когда с такими мыслями и с таким расположением сердца встретите праздник, то встретите его достойно, по-христиански, используя для души своей. Все усиливаясь и осложняясь с дальнейшим течением рождественского поста, церковное приготовление верующих к празднику Рождества Христова получает свое завершение, достигает особенной силы в последние дни поста, в дни так называемого предпранства. Каждый 12-й праздник православной церкви имеет предпранство или попранство. И они составляют, так сказать, почетное отличие 12-го праздника от всякого другого. Из не 12-х праздников предпраздство имеет один, 1 августа, а попраздство 24 и 29 июня по старому стилю. Заменяя все песнопения, актуиха с их всегда грустно-покаянным характером, радостными песнями в честь приближающегося праздника, предпраздство наполняет душу верующего тем предощущением предстоящего ликования, которое по свежести и тонкости своей дает душе нечто такое, что не может дать и самый праздник. Назначать для 12-х праздников многодневные попранства, для владычных праздников 7 или 8 дней, а для богородичных 4 дня, церковный устав предпранства для всех безразличных праздников ограничивает одним лишь днем. Исключение из этого правила он делает только для двух величайших после Пасхи праздников Рождества и Крещения, давая первому из них 5, а второму 4 дня предпранства. Число 5 выбрано для первого предпранства за его числа круглоту и из-за того, что при таком количестве дней предпранство оно начинается в 20-е, тоже круглое число декабря, день, посвященный такой важной памяти, как память священномученика Игнатия. Богоносца и святого праведного Иоанна Кронштадтского. В уставе Великой Константинопольской Церкви IX века Рождество Христово имеет еще только один день предбратства, но в Эрегетическом уже имеет все пять. Считая Рождество Христово другой Пасхой, церковный устав предбратства его отождествляет с предпасхальной Страстной Седмицей, приближая службы этого празднества к Страстным. Известно, какой умилительностью отличаются песнопения Страстной Седмицы, и мысль положить в основу предпраздничных песней Рождества Христова эти песнопения нельзя не признать замечательную. И рождественская катавасия, и предпраздничные стихиры занимают очень мало места в тех службах рождественского поста, в которые они вставляются, чтобы служить достаточным приготовлением к празднику Рождества. Более значительным приготовлением к нему являются службы двух последних недель перед праздником, которые посвящены воспоминанию предков Спасителя по плоти и вообще всех ветхозаветных праведников, ожидавших его пришествия, и которые посему называются «Одна неделя святых праотец», а другая нынешняя последняя неделя святых отец. Из этих названий можно было бы заключить, что в первую неделю вспоминаются древнейшие из ветхозаветных праведников, а во вторую более поздние. Но содержание службы показывает, что в обе недели прославляются без различия все ветхозаветные праведники. Но содержание службы показывает, что в обе недели прославляются без различия все ветхозаветные праведники. Следовательно, наименование «праотец» указывает только на то, что эта неделя предшествует неделе отцов, неделе ранее прославляемых отцов. Кроме праздника Рождества, такие приготовительные недели имеют еще два праздника церковного года. Это крещение и воздвижение, но лишь по одной такой неделе. Из праотцев и отцов Спасителя наибольшее внимание в службе этих недель уделяется пророку Даниилу и трем отрокам, как прообразившим в пище Христово Рождество, не опалившей утробу девичью. В неделю праотец им положен отдельный канон, наряду с каноном праотцам. А в неделю отец, хотя им нет особого канона, зато тропарь — это важнейшее песнопение церковных служб посвящен им одним. Кроме того, в обе недели их одних восхваляют столь важные церковные песнопения, как «Кандак» и «Игос», для которых совершенно отменяются воскресные «Кандак» и «Игос» и «Ипокаи». Дорогие наши радиослушатели, мы переходим к последней неделе 30-й по Пятидесятнице пред Рождеством Христовым, недели святых отец. И в этот воскресный день, неделю 30-ю, читается всегда евангельское чтение евангелиста Матфея, родословие Господа нашего Иисуса Христа. Первая часть Евангелия от Матфея, читаемого в неделю перед Рождеством Христом, состоит в родословии Господа нашего Иисуса Христа. Перечисляются имена Его предков по плоти, начиная с Авраама и кончая Иосифом, мнимым мужем Преснодевы Марии. И первый вопрос, тут те же возникающие, как только слышим мы имя праведного Иосифа, но ведь это родословие не Марии, матери Иисуса, а Иосифа, который был непричастен к рождению Иисуса Христа. Да, это родословие Иосифа, но оно же и родословие Марии, ибо она была одного с ним рода. что Иосиф был из рода Давида, видно не только из этой генеалогии, но и из прямых слов Архангела, посланного Богом в момент, когда Иосиф, видя обрученную ему Марию непраздной, то есть беременной, хотел тайно отпустить ее от себя. Иосиф, сын Давида, сказал ему ангел, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. А что Мария была того же, тоже из дома и отечества Давидова, можно заключить из обычая, очень твердо сохранявшегося у евреев, брать себе жен не только из своего колена, но и рода. Поскольку евангелист Матфей именует Иосифа праведником, то просто невозможно предположить, чтобы сей праведный муж пренебрег этим освященным веками обычаем и взял себе жену из другого рода. В ряду имен предков Христа по плоти встречается несколько женских, притом имена таких женщин, как Фомарь и Раав, которые не могут похвалиться безупречной нравственностью. Что же это значит? Почему в родословие Христа Спасителя включены грешные предки? Например, при рождении Соломона указана его мать до ее брака с Давидом, бывшая женой его военачальника Урии. И здесь составитель родословия как будто с целью делает это пояснение не особенно лестное для царя Давида. Что могло побудить святого евангелиста к этому? Святитель Иоанн Златоуст говорит, в родословии Иисуса Христа введены грешные предки для того, чтобы всем стало ясно, что порочность родителей немало не позорит благочестивого человека и нисколько не обесценивает его добродетели. Но можно предположить и еще одну мысль, тот факт, что даже для Господа Иисуса Христа в дохристианском человечестве не нашлось непрерывной линии праведников, показывает, как трудно достижима была тогда праведность. И, значит, пришествие в мир Сына Божия было необходимо. Стареющему дереву человечества, приносившему только кислые плоды, нужна была прививка, чтобы оно могло снова украситься плодами праведности. И еще отметим одну мысль святителя Иоанна Златоуста о родословии, вытекающую из того факта, что евангелист делит его на три части по 14 родов каждой. От Авраама до Давида — это время, когда народ еврейский управляется теократически от Бога указанными лицами. От Давида до переселения в Вавилон — время правления царей, и от переселения до Христа — правление аристократии. И, несмотря на перемену правления, иудеи не становились лучше. Значит, заключает святитель, пришествие Спасителя было совершенно необходимо. Итак, родословие Христово, на первый взгляд, кажущееся простым перечислением имен, на самом деле имеет глубокий смысл. Оно убеждает нас в том, что Христос не гнушается грешниками, что Его пришествие было совершенно необходимо для обновления человечества, и что Он, Сын Божий, через воплощение, став истинным человеком, вторым Адамом, сделался духовным родоначальником новозаветных праведников. Священник Виктор Ильенко. От Адама, нашего прародителя, до Иоанна Крестителя, на пространстве 5508 лет земля, подобно небу усеянному блестящими звездами, украсилась людьми, Господу благо угодившими своей жизнью и оставившими по себе примеры не умирающей вечной живой истины. Сегодня можно сказать, церковь подводит каждого из нас к дверям рая, чтобы насладились лицезрением безгранично великих людей. Сегодня открывается перед нами библейская ветхозаветная история в блестящем научении, с назиданиями нас, спасительными истинами веры, надежды и любви. Что же назидательного содержит в себе она? Чем поразительно ее поучение? Тем, что во все времена ветхозаветные и новозаветные добрые, хорошие, честные люди объединяются одними чувствованиями. Эти чувствования их делают родными, близкими, вопреки пространству и времени, разделяющим людей. У всех честных людей были одни стремления, которые можно назвать жаждой Бога. Боговдохновенный псалмопевец Давид выразил эти чувствования всех верующих и благочестивых людей в 72-м своем псалме. «Во всем миротворении ни на небе, ни на земле не было предмета, к которому так сильно стремилась душа его, как Бог. Он говорил: „Кто мне на небе без тебя? С тобой, мой Господь, ничего не хочу на земле“». Его сердце не удовлетворялось земными благами и наслаждениями. Не только сердце его, но и самая плоть томилась жаждой иного, высшего блага в Боге. В одном только Боге ветхозаветный праведник полагал свой вечный блаженный удел. Обратите внимание на новозаветных праведников, прочитайте житие любого из них, непременно найдете в них отличительные и главные свойства, равнодушие к личным выгодам и неумолчное желание духовного бессмертного счастья, которое обетовано только в блаженной вечности. Они, святые люди, руководили нас, христиан, в своем светлом лице дают урок, чтобы не прилагать свое сердце без остатка к земному. Есть на земле многое, способное увлечь душу, например, богатство и золото, роскошь и множество наслаждений и удовольствий, всякого рода грубых и утонченных, виновных и невинных. И есть много-много такого, чем обольщаются, к чему стремятся люди, к чему привязывается до самозабвения. Но все это ниже христианина. Все это суетно и не может насытить его сердце и утолить жажду его души, но может лишь на краткое время обмануть и заглушить эту жажду. Кому неизвестно, что по учению Иисуса Христа душа каждого человека пред Господом дороже целого мира. Премудрый экклесиаст для всех наслаждений земных не находит иного слова, как суета и крушение духа. Он говорит: «Все, чего просили мои очи, я имел. Все, чего хотело сердце, не возбранял ему. И что же? Все произвол необдуманности, все суета. Бог есть неисчерпаемый источник всего святого, прекрасного, истинного, живого, доброго. Из этого источника тысячи тысяч и тьмы тем пили, пьют жизнь, блаженство, будут пить вечно, и Он не оскудеет». Уже на следующей седмице мы будем встречать светлое Рождество Христово. И евангелисты свидетельствуют, что на небе предвестницей рождения на земле Сына Божия была загоревшаяся необычайно ярким светом звезда, что хотя рождение Спасителя совершилось в необычайной бедности здесь на земле, но оно было прославлено хвалебную песнею вверху, в небесах, что и люди, как самые простые пастухи, так и самые знатные цари Востока, принесли дань поклонения тому, кто владыка неба и земли, тому, кто спаситель всех без различия состояний, званий и положений. Люди, не верующие в рождение на земле Бога, иногда возражали против возможности этого рождения таким рассуждением, как может бесконечный Бог стать конечным человеком. Это так же невозможно, как кругу стать четырехугольником. Так рассуждающие забывают, что воплотился, родился на земле не Бог весь в Троице поклоняемый, а один Сын Божий. Сын же Божий имеет более близкое отношение к миру, особенно к человеку, чем Бог вообще и Бог Отец в частности. Им сотворен мир. Он — то Слово Божие, которым сотворен мир. Как и мир, он произошел от Бога, хотя не через творение, но через рождение. Потому он более ощутим, более познаваем для мира, чем Бог Отец, как перворожден всея твари, то есть как первый из всего происшедшего от Бога. До пришествия Христова человек чувствовал себя полным рабом природы, которую он чтил как Бога, и в которой все совершается по законам жестокой необходимости, которая не жалеет человека и не считается с ним. Одна только небольшая часть человечества, избранный народ Божий, знала, что есть Господь и над природой, что Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. Но и эта маленькая часть человечества не замечала в Боге Отца, не чувствовала настоящим образом Отца, а видела законодателя и судью своего, строго каравшего за всякое нарушение закона. Только Христос научил называть Бога не иначе, как Отцом Небесным. Не только называть, а дал почувствовать в Боге Отца, готового все дать нам, даже самое невозможное по законам природы. И только с этим с этого времени человек почувствовал себя освободившимся из-под гнета этого мира и его стихии. Одна из благочестивых христианских легенд рассказывает об обстановке рождения Спасителя так. Случилось, что когда Иосиф и Мария подходили к Вифлеему, наступило время родиться Иисусу Христу, и Мария сказала Иосифу: «Сними меня со осла». Он снял ее со осла и сказал: «Куда мне отнести тебя, потому что здесь нет ни одной гостиницы?» Тогда он нашел пещеру около гробницы Рахили, жены патриарха Якова. Свет никогда не освещал этой пещеры, и она была постоянно темна. Солнце тогда только что восходило. Сюда Иосиф привел Марию, а сам пошел искать повивающую в Вифлееме. Когда Мария вошла в пещеру, ее тотчас наполнил свет, и лучи как бы от солнца распространились вокруг. Это продолжалось и днем, и ночью, пока она пребывала там. Между тем Иосиф ходил, ища повивающей. Когда он посмотрел на небо, то увидел свод небесный остановившимся, и птицы небесные остановились в полете своем. Он посмотрел на землю и видел котел, поставленный с пищей, и возлежащих, сидящих вокруг трапезы делателей рабочих, и руки их у котла, и вкушающие не вкушали, и берущие пищу не брали, и приносящие к устам своим не приносили. Но лица всех были обращены к небу, и увидел Иосиф гонимых овец, но овцы стояли. И поднял пастух руку свою, чтобы погнать их, но рука его остановилась поднятую. И посмотрел он в сторону реки и увидел козлов, губы которых прикасались к воде, но они не пили. И все в это великое мгновение уклонилось от пути своего». Рождество Христово – рождение на земле Царя Небесного, Бога Вечного, Царя Царей и Господа Господей. Тщетная человеческая мысль пыталась бы постигнуть всю глубину величайшей тайны, охватить все величие этого события. Но когда переносишься своими мыслями и своим сердцем, проникаешь к тому так далекому по времени и так близкому, так родному и дорогому нам прошлому, когда совершилось это величайшее в истории человечества событие, а родился на земле наш Спаситель Бог, то невольно поражаешься тою простотою, отсутствием внешнего блеска, при которых оно совершилось. Об этом мы поговорим в следующей нашей передаче, дорогие радиослушатели. А сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Аминь. С наступающим великим праздником, Рождеством Господа нашего Иисуса Христа, зимней Пасхой. и величайших милости и благ и духовной радости вам, дорогие слушатели.